говорит Радио Свобода. Митрополит Автокефальной Православной Церкви Украины Александр Драбинко о том, как православные верующие священники на Украине будут решать, какой церкви принадлежать.
Те люди, которые хотели преодоления этого раскола, они сегодня решают этот шаг, и их будет все больше и больше.
Адвокат Насти Рыбки называет международным скандалом задержание своей подзащитной после ее депортации из Таиланда.
Некие сотрудники правоохранительных органов совершили насильственное перемещение Анастасии Вашукевич, гражданки Беларуси, из транзитной зоны на территории Российской Федерации.
2 года президентства Дональда Трампа. Оправдались ли опасения в его некомпетентности?
Как бы к этому ни относились, Дональд Трамп сделал то, что обещал во время предвыборной кампании. Многие из его шагов были предсказуемы.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 18 января. Итак, Верховная Рада Украины приняла поправки к действующим законам, которые дают возможность религиозной общине перейти из одной церкви в другую. После того, как Православная Церковь Украины получила томос, документ об автокефалии, православные общины страны должны выбрать, остаться ли в прежней церкви или присоединиться к новой. Законопроект прописывает, как это можно сделать. Согласно действующему закону, украинцы могут исповедовать любую религию и по желанию менять веру, переходить из одной церкви в другую. В принятых поправках украинский парламент постановил, что теперь общины могут менять веру коллективно. Для этого необходимо созвать собрание всех членов общины, которые должны проголосовать за переход в другую церковь. Для принятия решения необходимо, чтобы 2/3 присутствующих на собрании проголосовали «за». Если часть верующих выступит против перехода в другую юрисдикцию, то за ними остается право создать новую общину и заключить договор о совместном поочередном пользовании храмом. О том, как прихожане будут выбирать, какой церкви принадлежать, в интервью моей коллеге Александре Вагнер говорит перешедший из Украинской православной церкви Московского патриархата в Автокефальную православную церковь Украины митрополит Александр Драбинко.
Один из экзархов Константинополя, которые были все это время в Киеве и организовывали процесс объединительного собора, сказал недавно в интервью о том, что всего было 18 иерархов Московского патриархата, с которыми он встречался и которые высказывали желание перехода в новую церковь. Можете ли вы подтвердить эту информацию и рассказать более подробно, о чем идет речь и каким образом планируется этот переход?
Я не знаю о результатах переговоров с этими иерархами. Тем более со стороны владыки экзарха. Я могу только говорить о том, что да, действительно, накануне объединительного собора, который состоялся в Софии Киевской, в Киев прибыли несколько преосвященных владык Украинской Православной Церкви, но каким-то удивительным образом один оказался утром за рубежом, хотя вечером мне говорил, что он будет присутствовать на соборе. Второй оказался в Лавре, которого народные депутаты Деркач и Новинский вывезли из гостиницы, в которой он проживал. Вы видели, наверное, это видео, оно гуляет по интернету. Один из них еще каким-то образом тоже оказался в Лавре. И на следующий день там же и остался, и не приехал, хотя был в гостинице, и не приехал на собор. Еще 2 преосвященных, которые собирались, один оказался срочно в больнице под капельницей в тот же день, а один, будучи его викарием, я так понимаю, исполнил послушание правящего и, наверное, тоже заболел. Вот это и то, что мне достоверно известно о тех владыках, которые должны были, кроме меня и владыки Симеона, присутствовать на этом соборе. Фактически мы можем говорить о том, что они не прибыли туда вследствие давления со стороны священноначалия Украинской Православной Церкви и политиков, которые их, так сказать, изъяли из общества тех людей, которые могли принимать участие в заседании собора.
Вот это давление, насколько оно сильно может оказать влияние на решение в будущем или в ближайшее время перейти в новую церковь?
Дело в том, что парафии уже не руководствуются понятием каноничности и неканоничности, которое культивировалось до последнего времени. Переходят те парафии, которые и хотели быть в единой поместной православной церкви, но до поры до времени их удерживало само понятие действительности и недействительности, таинства, каноничности и неканоничности иерархии и церкви как таковой. Сегодня этот вопрос снят в связи с признанием поместной Украинской православной церкви как таковой Константинопольской матерью церковью и вхождением православной церкви Украины в семью православных церквей мира. Она заняла свое среди автокефальных церквей свое каноническое 15-е место. Поэтому те природы и люди, которые хотели еще много-много лет назад и лелеяли в своем сердце преодоление этого раскола, они сегодня решаются на этот шаг, и их будет все больше и больше. Те, кто хотел оставаться с в Московском патриархате, в Русской православной церкви, те, понятное дело, и останутся, они примут новые уставы, в которых будет засвидетельствована их религиозная и конфессиональная принадлежность к Русской православной церкви, которая действует на территории государства Украины. То есть здесь чего-то неожиданного, собственно, не наблюдается. Открылась каноническая дверь объединения православных в единую православную церковь, и препятствием той стеной, которая была выстроена в свое время понятие неканоничности, эта стена помаленьку, как Берлинская стена, рушится, и происходит процесс переходов общин и верующих. Насколько может быть сильным давление политиков? Ну, по инерции еще какая-то часть нашего общества, которая не вышла из Советского Союза, которая не вышла из эпохи Януковича, та еще боится и, знаете, зажимает голову в плечи, и как бы чего не вышло. Будем ждать, как будет дальше развиваться событие. Но это часть общества и священства, которые являются, ну, их называют серой массой, которая поплывет потом за течением, куда пойдет большинство и интеллектуальных, и политически, и религиозно более активных членов нашего общества.
До того момента, как прошел собор, была такая информация, по крайней мере, в журналистской, непрофессиональной среде, о том, что если переходит митрополит в новую церковь, то с ним переходит много парафий. Речь скорее шла о процедуре того, каким образом эти переходы происходят.
Говорить о том, что сколько пошло бы за правящим архиереем, мы можем говорить только на примере Винницкой епархии. За митрополитом Симеоном из количества его духовенства и приходов на сегодняшний день заявили о присоединении к его точке зрения более 50 приходов, а остальные находятся пока что еще в неопределенном состоянии, поскольку и Украинская православная церковь, как таковая, законом Украины, должна переименоваться, и должны быть в течение там, 2-3 месяцев приняты новые уставы. Уставы перестанут действовать, те, которые были, и приходы должны будут определиться, принимать им уставы Русской православной церкви, действующие в Украине, или же уставы, которые будут даваться митрополитом Симеоном, который принадлежит Православной Церкви Украины.
То есть вот в том случае, когда речь идет о митрополите, то, в принципе, это правило действует. То есть за ним приходят много приходов, да?
Да, конечно. Он как правящий архиерей, его знают люди, они находились непосредственно в его подчинении, ведении, они получали святое мира из его рук, они получали антиминцы, документы, награды, удостоверения. То есть они его знают. Понятное дело, что они будут разделять точку зрения своего правящего архиерея. Правда, не все. Кто-то по идеологическим соображениям, кто-то по недостатку своего канонического сознания, кто-то по любви к русскому миру. Ну, есть разные тенденции.
Я бы хотела еще немножко спросить по цифрам, потому что вот официальная статистика, которая была обнародована президентом Украины Петром Порошенко буквально на днях, говорит о том, что на данный момент перешло 70 приходов. Вы говорите, что только в Винницкой епархии 50.
Приходов перешло больше, поскольку не все из них конкретно еще заявили. У нас, к сожалению, на сегодняшний день нет какой-то регистрации, поскольку мы можем брать только под каноническое кормление, поскольку не зарегистрирована юридически еще сама по себе организация Православная Церковь Украины. Нету не зарегистрирован религиозный центр, который вел бы статистику и выдавал документ о юридическом и каноническом принадлежности. То есть у нас в каждой епархии могут быть разные переходы. Кто-то обращается ко мне, просит принять под мой епископский контроль его парафию, дать, допустим, антиминс, если там антиминса нет, и возможность служить в Православной Церкви Украины. Кто-то об этом говорит, кто-то об этом не говорит. Это могут быть большие приходы или малые приходы. То есть, мне кажется, эта статистика может быть уже в 3 или 4 раза больше, нежели та, которая озвучена сегодня. Лично у меня лежит несколько заявлений с разных мест Украины о том, что люди просят принять их в Православную Церковь Украины. Я что-то публикую, что-то не публикую. Они просто начинают на местах поминать митрополита Епифания как главу церкви и меня как своего правящего архиерея, который их принял в свое каноническое подчинение. Но я не могу выдать им юридический документ, который был бы зарегистрирован, и из которого можно было бы брать официальную статистику для ее озвучивания государственными органами.
А когда все-таки эта структура будет зарегистрирована, вы ожидаете, что будет еще больше переходов?
Я думаю, что это будет в ближайшее время. И многие священники, ну, я вам скажу прямым текстом, как оно есть. Кто-то говорит, ну, вот сейчас закончатся праздники, потом будем проводить собрание и будем определяться с юрисдикционной принадлежностью. Закончится богоявление, посвятим воду, покропим дома и потом решим. Я думаю, сейчас первый этап будет очень масштабный после праздника Крещения Господня. Тем более, сегодня был принят закон о переходе парафий, о более свободном переходе парафий, смены юрисдикции. Это все ускорит и упростит соединение прихода Украинской Церкви с Православной Церкви Украины. И третий этап, я думаю, он будет после выборов в марте месяце. Это такой самый масштабный, мне кажется, будет этап, когда уже не будет каких-то предпосылок к тому, что, а вот, может быть, придет ОПО-блок к власти. Многие ждут, что выборы каким-то образом могут повлиять. Пройдут выборы, и после выборов мы уже точно определимся, кому мы будем принадлежать. То есть у нас духовенство переживает, потому что как бы священноначале не наказало за какие-то их, так сказать, своевольные проделки. Но принятый сегодня закон говорит о том, что приходская община, это более демократичный, кстати, переход будет, приходская приход определяет свое количество необходимых голосов для перехода в Православную Церковь Украины, несмотря на желание священника. Если раньше священник собирал приходское собрание, мог навязать свою идею, свое мышление, которое ему сказали в епархии, чтобы он донес до сведения своих верующих. В данном случае верующие собираются и говорят священнику: «Батюшка, либо вы с нами, либо будьте добры, освободите нас».
А что в таком случае будет делать Православная Церковь Украины? Предположим, верующие сказали, и причем уже такие случаи были, что они не хотят быть под Украинской Православной Церковью Московского Патриархата, и вот они хотят быть в новой церкви. Что будете делать вы, например, как один из иерархов этой церкви или другие иерархи? Как будет поступать в таком случае?
Верующие принимают решение, пишут прошение, приходят ко мне, я подписываю прошение, что благословляется вам отныне быть членами Православной Церкви Украины, за богослужением поминать митрополита Киевского всей Украины Епифания и меня как правящего архиерея, который непосредственно принял вас в общение с Православной Церковью Украины.
Да, но им же нужен священник.
Священник будет направлен, если тот священник, который у них служил, откажется и не будет совершать богослужение, если он не пойдет вместе с общиной. Священник вернется к тому епископу, который его туда назначал. И пускай он найдет ему тогда другое место служения, если найдет. Община будет определять, будет этот священник вместе с ней или не будет. Если он идет вразрез с мнением общины, то он должен вернуться к своему работодателю. Епископу.
С митрополитом Автокефальной Православной Церкви Украины Александром Дробинко беседовала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Адвокат гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, назвал ее задержание в московском аэропорту Шереметьево крупным международным скандалом. Вашукевич и тренера по личностному развитию Александра Кириллова подозревают в вовлечении в занятие проституцией в составе группы лиц. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания на юге Москвы в ожидании суда по мере пресечения, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Москве Светлана Павлова.
В четверг в московском аэропорту Шереметьево полиция задержала белорусскую модель Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, и тренера по личностному развитию гражданина России Александра Кириллова, называющего себя Алексом Лесли. Вместе с ними задержали еще двух россиян, Андрея Жешку и Марину Жаркову. Рыбка и Лесли прибыли в Москву из Таиланда, откуда их депортировали после суда за нелегальную организацию секс-тренингов. Там их приговорили к условному сроку. Вашукевич, прилетевшая рейсом из Бангкока, должна была пересесть на самолет до Минска. По словам адвоката Дмитрия Зацаринского, в России Рыбку и Лесли подозревают в вовлечении в занятия проституцией. Дело в отношении них было заведено по заявлению двух гражданок России. В интервью «Радио Свобода» Дмитрий Зацаринский подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов в четверг насильно перенесли Вашукевич из транзитной зоны аэропорта на территорию России. По мнению адвоката, тем самым они превысили свои должностные полномочия.
Вечером, примерно в 19-20 часов 17 января 2019 года, некие сотрудники правоохранительных органов совершили насильственное перемещение Анастасии Вашукевич, гражданки Беларуси, из транзитной зоны, где она находилась, следуя рейсам Бангкок, пересадкой в Москве, Бангкок-Минск, насильно затащили, переместили из транзитной зоны на территорию Российской Федерации. Я считаю, что этим совершено преступление, превышение служебных полномочий, статья 286, часть 3, с применением насилия. Это подтверждается как объективными данными, то есть видеозаписью, так и показаниями многочисленных свидетелей. Потому что это было совершено на глазах уязвленных людей. Я считаю, что Россия – это не страна Средневековья, где Анастасия Вашукевич, гражданка другого государства Белоруссии, можно как ведьму в 15 веке тащить за руки, садить на инвалидное кресло и насильно втаскивать на территорию России к следователю и потом помещать в ВВС. Я считаю, что нужно с этим разобраться и, если совершено преступление в отношении Вашукевич, возбудить уголовное дело и направить его в суд. Теперь, что касается Вашукевича, в данный момент она является подозреваемой, задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Подозревается она в увлечении занятий проституцией. Статья 240, часть 2, в составе группы. Проводятся необходимые следственные действия.
Вот эти обвинения, которые ей предъявляют, ну, то есть, понятно, статья, в чем конкретно ее подозревают, что занятие проституцией на территории России или на территории Таиланда, то есть какая-то суть известна этих обвинений?
Я этим делом занимаюсь совсем недавно, буквально несколько часов. Предварительная информация такая. Две гражданки России написали заявление, что она вовлекала, в том числе она, Александр Кириллов, Алекс Лесли, ну, еще группу лиц вовлекали их в занятия проституцией. Какие-то подробности пока мне неизвестны, они будут позже.
Вам удалось уже увидеться с вашими подзащитными?
Какой... У меня подзащитная одна, это Анастасия Вашукевич, конечно, мы с ней обсудили ситуацию.
Ну, каково ее сейчас психологическое состояние?
Ну, она бодро держится, и я так считаю, и она утверждает, что никаких преступлений она не совершала. Какая-то ошибка грандиозная или какой-то, не знаю, заказ какой-то выполняется. Я не хочу, чтобы такое происходило на территории моей страны. И самое главное, что это начиналось за ее пределами в транзитной зоне и продолжилось в России. Я считаю, это вот на самом деле крупный международный скандал.
Рассказал адвокат Анастасии Вашукевич Дмитрий Зацаринский. В московской полиции подтвердили, что Рыбка и Лесли задержаны по делу о вовлечении в занятие проституцией. Максимальное наказание по этой статье – до 6 лет лишения свободы. В посольстве Белоруссии в пятницу заявили, что изучают информацию о задержании Анастасии Вашукевич. В 2018 году Настя Рыбка стала героиней расследования Алексея Навального о вице-премьере Сергея Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске. Навальный утверждал, что чиновник в августе 2016 года провел 3 дня на яхте Дерипаске у берегов Норвегии вместе с девушками из эскорт-агентств. Это стало известно из книги и инстаграма Насти Рыбки. Навальный обвинил Приходько в коррупции. Вскоре после публикации Навального Олег Дерипаска обратился в суд с иском к Рыбке и Лесли, утверждая, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся его личной жизни, без его согласия. В июле суд удовлетворил гражданский иск Дерипаски. С Вашукевич и Кириллова взыскали по 500 тысяч рублей. Параллельно развивались события в Таиланде. В феврале в городе Паттайя по обвинению в проведении незаконного секс-тренинга были арестованы 10 человек, в том числе Настя Рыбка и Алекс Лесли. Оба обратились к властям США с просьбой о политическом убежище в обмен на информацию о российском вмешательстве в президентские выборы в Америке. 15 января 2019 года суд в Таиланде приговорил Вашукевич, Кириллова и еще 6 обвиняемых к условным срокам заключения. 17 января Рыбку и Лесли депортировали из Таиланда в Россию. В тот же день они были задержаны московской полицией в транзитной зоне аэропорта. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Москвичи собрали около 17 тысяч подписей под обращением с требованием сохранить в первозданном виде особняк купца Булушникова на Большой Никитской улице в центре российской столицы. Трехэтажный дом 19 века постройки находится в 10 минутах ходьбы от Кремля. Застройщик планирует превратить его в 9-этажное здание. Репортаж Ивана Воронина.
За годы великого Собянинского княжения на Москве уничтожено 159 исторических зданий, многие из которых имели охранный статус.
Я прошу прощения, давайте ближе к публичным слушаниям.
Молчите! Мы вас уже слушали!
Публичные слушания в Пресненском районе Москвы 17 января получились эмоциональными. Их массовость отметили и организаторы. Переполненный актовый зал плюс два поменьше с видеотрансляцией. Всего более 500 человек. Пришли не только живущие и работающие на Пресне, но и градозащитники, гражданские активисты, жители других районов. Возможная перестройка дома 17 на Большой Никитской в 10 минутах ходьбы от Кремля вызвала вопросы уже на стадии изменения плана землепользования и застройки. Дом был построен в конце 20-х годов 19 века купцом Булушниковым. На первом этаже разместилась его торговая лавка, выше – жилые помещения. В 1886-м дом удлинили и надстроили этаж. В практически неизменном виде здание просуществовало до наших дней. Дом не был включен в список объектов культурного наследия.
Оно составляет композицию этой улицы, совершенно прекрасно оформляет угол, купол над третьим этажом, его высотность, его объемы. Минимальные украшения, которые на нем есть, они создают вот этот вот облик середины 19 века, конца 19 века.
В ноябре Московская градостроительно-земельная комиссия исключила дом Булушникова из категории «зона сохраняемого землепользования» и согласовала появление по этому адресу 9-этажного жилого здания высотой до 32 метров. Об этом стало известно общественности благодаря декабрьской публикации в Фейсбуке бывшего муниципального депутата Пресненского района Елены Ткач. Проект предполагает появление одного из самых высоких зданий на улице с малоэтажной исторической застройкой, преимущественно классического стиля.
Предполагается, да, надстройка трех этажей, подземного паркинга, но дело в том, что как бы, судя по проектной документации, это все можно осуществить только через снос и восстановление каких-то трех этажей, которые будут подделка. То есть это, в принципе, такая практика в Москве уже есть. И, конечно, это очень трагично, потому что Большая Никитская улица – это заповедник классицизма. Считается, что есть ракурсы, которые видел в свое время Пушкин, Толстой.
Накануне в Москве прошли пикеты в защиту дома Булушникова, организованные движением «Архнадзор». В них приняли участие и неравнодушные москвичи. Пенсионеру Юрию Самодурову бирюзовое здание через дорогу от театра имени Маяковского знакомо и памятно со студенческих времен.
Здесь консерватория, здесь Рахманиновский зал, дальше зоомузей. В общем, эта улица, одна из самых памятных мне просто визуально. Я хочу жить в историческом городе, а не в новоделах, и не в макетах, и не в манежах.
Публичные слушания в разных участках зала жили своей жизнью. Лидер московского яблока Сергей Митрохин требовал признать их недействительными, чтобы выиграть время и оформить дом Булушникова под охрану как памятник. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова требовала поменять состав президиума слушаний на собственников жилья в Пресненском районе. Им, мол, судьба Пресни не безразлична в большей степени. Под шумок на сцене отчитались представители градостроительной комиссии, а ведущий слушаний, предположив, что больше никто выступать не собирается, объявил мероприятие закрытым.
Очень много пришло народу, люди не понимают, как действовать. Однозначно все против сноса, однозначно все против повышения этажности, против того, чтобы как-то менялся облик. Но дело в том, что люди не знают, как действовать грамотно, что правильно делать. Кто-то говорит, надо сорвать слушание, кто-то говорит, надо наоборот сделать так, чтобы слушания состоялись и высказать свою точку зрения, свой протест. Вот, и в связи с этим, конечно, непонятно, что будет, потому что, в общем, конечно, тревожно.
Вот есть такое понятие в архитектуре – красная линия. Правительство Москвы перешло эти красные линии во всех смыслах. Позиция людей, которые хотели сорвать эти слушания, мне понятно. У меня тоже сейчас раздвоение сознания, потому что я человек нормальный, законопослушный. Я хочу, чтобы все было по закону. Я хочу, чтобы соблюдалась процедура, да? Но я много раз был участником слушаний, когда процедура соблюдалась, а в итоге наплевать на нас, понимаете, хотели. И все сделали по-своему, все уничтожили.
Сотрудница управы района Людмила Полянская, одна из организаторов слушаний, заверила, что все замечания жителей передадут в окружную комиссию. Она намечена на 29 января.
Именно вот эти замечания, которые будут сданы в письменном виде, это и есть протокол. То есть против каждой фамилии будет протокол, который будет опубликован на сайте префектуры Центрального округа. И эти замечания, естественно, будут зашифрованы и переданы секретарю окружной комиссии.
Инициатором перестройки дома Булочникова была компания Main Estate. Ее владелец и глава Андрей Мотолыга в интервью московскому «Комсомольцу» заверил, что ни о каком сносе речи не идет. Застройщик уверяет, что дома вернут утраченные дореволюционные элементы, проведут реставрацию, а новые этажи добавят вместо двухъярусной мансарды, которую вместе с куполом возвели в 1994 году. Новый внешний вид здания впишется в общий стиль Большой Никитской улицы, говорит Мотолыга. Как выяснило издание «Медуза», другая компания Мотолыги строит элитное жилье на месте усадьбы Анны Неклюдовой на Малой Бронной. Ее построили в первой половине 19 века, а снесли в мае 2017 года. К концу публичных слушаний петицию в защиту дома Булошникова подписали 17 тысяч человек. Иван Воронин, Роман Дементьев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Россияне стыдятся бедности, неустроенности, распада СССР и грубости нравов в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра. 61% опрошенных стыдится того, что жители России живут, цитата, «в вечной бедности и неустроенности». Вызывает ли у вас чувство стыда уровень жизни в России? Такой вопрос мы задали прохожим на улицах Москвы.
Тяжело, плохой уровень. Поменьше надо, чтобы госслужащие получали, которые сидят, заседают в правительстве.
Меня устраивает. Я пенсионер, меня устраивает.
Безумно неравномерный. Это очень тяжко осознавать.
Зарплата повышается, пенсия повышается немножко. Все идет, да, как не повышается. Все дорожает, жизнь. Ну, она незаметна, конечно. А что человеку надо? Крыша есть, тепло, еда есть, одежда есть. Ну, остальное уже как Бог даст. Нормально надо жить, и все, ни о чем не думать.
Зарплата маленькая, работы много. Наверное, от высшего руководства зависит. От Путина, от Медведева.
Каждый строит свой уровень сам, самостоятельно. Вот, я считаю, что все для этого ресурсы есть.
Как других, не знаю, меня все устраивает, нормальная жизнь. Как жизнь, как везде.
Как я считаю, если ты что-то делаешь, если ты стремишься, у тебя есть цели, то ты будешь хорошо жить, неважно где. Если ты не можешь заработать здесь, то не факт, что ты в другой стране будешь хорошо жить и зарабатывать там.
К сожалению, мне кажется, те, кто живут в Москве, не очень знают ситуацию в регионах. И, как правило, много говорят о том, что действительно, ну, по сути, работать там негде, по большому счету. Мне кажется, это проблема очень большая.
Ну, все связано с бюрократией. Из-за этого низкий уровень. То есть бюрократия на первом месте стоит. Все зависит от тех, за кого мы голосовали, тех, кого назначали на определенную должность, да, и которые не хотят работать.
Я думаю, что уровень жизни у нас улучшается. Это важно, потому что динамика положительная. Но по сравнению с другими странами, конечно, мне часто приходится бывать, это не очень хорошо. Нужно больше о людях заботиться, чтобы социальная защищенность людей была намного выше. Вот, например, можно взять, хотя не знаю, можно ли так говорить, Данию или Швецию. Вот хотелось бы, чтобы забота о людях вот была такая, понимаете, чтобы человек чувствовал себя, особенно в таком возрасте, как я, защищенным.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, вызывает ли у вас чувство стыда уровень жизни в России. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за недавние взрывы в жилом доме и в маршрутном такси в Магнитогорске. Об этом со ссылкой на арабскую газету «Аль-Наба» сообщила организация Site Intelligence Group, которая отслеживает активность террористических организаций в интернете. Следственный комитет России в пятницу вновь заявил, что отрабатывает все версии трагедии, однако приоритетной считает версию взрыва бытового газа. В ведомстве также предложили журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые приписывают себе совершение громких терактов в разных странах мира. Взрыв в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря был терактом. Террористы готовили целую серию атак в городе, утверждает издание «База». Журналисты называют имена подозреваемых и утверждают, что они были связаны с радикальным исламом. Издание не называет свои источники. Авторы расследования связаны с таблоидом «Лайф» Арама Габрилянова и телеграм-каналом «Мэш». Оба этих СМИ имеют разветвленные связи в силовых органах. Районный суд в Грозном обязал компанию «Газпром Межрегионгаз Грозный» списать жителям Чечни 9 миллиардов рублей долгов за газ. С требованием в суд обратилась прокуратура. Там считают, что задолженность является, цитата, «безнадежной к взысканию», а попытки добиться ее оплаты создавали в обществе социальную напряженность и могли привести к массовым протестам населения. В компании «Газпром Межрегионгаз» заявили, что обжалуют решение суда, сообщает «Интерфакс». Поставщик газа не представлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежна к взысканию, отметили в пресс-службе компании. С ноября 2017 года в Грозном проводились отключения газа из-за долгов жителей. В октябре прошлого года Рамзан Кадыров уволил 4 префектов города, которые не смогли собрать задолженности за коммунальные услуги. Большая часть населения столицы Чечни имеет задолженность по оплате коммунальных услуг. За электричество, по оценкам мэрии, не платят. Платит треть горожан. Сотрудники «Чеченэнерго» регулярно проводят рейды. Только за 2 недели ноября прошлого года они взыскали с местных жителей 39 миллионов рублей, сообщает издание «Кавказский узел». В январе жители Грозного, имеющие задолженности по оплате коммунальных услуг, получили анонимные уведомления о предстоящем изъятии жилья за долги. Президент США сообщил спикеру Конгресса Нэнси Пелоси об отсрочке ее визита в Брюссель, в Египет и Афганистан из-за приостановки работы правительства. Копия письма Дональда Трампа опубликована в Твиттере Белого дома. Трамп отметил, что поездка может состояться после окончания так называемого шатдауна. «Я также думаю, что в течение этого периода будет лучше, если вы будете вести переговоры со мной в Вашингтоне и присоединитесь к движению за строительство стены, чтобы прекратить бюджетный кризис», — пишет Трамп. Он уточнил, что Пелоси может совершить поездку коммерческим рейсом. 29 января Трамп должен выступить с ежегодным президентским посланием к Конгрессу США. 16 января Пелоси попросила его перенести обращение на более поздний срок из-за шатдауна. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что Трамп не намерен переносить выступление. Однако решение о приглашении президента в Конгресс принимает спикер Конгресса. Трамп запросил у Конгресса на строительство заграждения на южной границе США более 5 миллиардов долларов. Однако демократическое большинство в Конгрессе отказалось согласовать финансирование. Это привело к частичной приостановке работы правительства. 11 января более 800 тысяч федеральных служащих Америки не получили зарплаты, которые им должны были выплатить в этот день. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, в воскресенье 20 января исполнится ровно 2 года со дня приведения Дональда Трампа к присяге президента США. С точки зрения внешней политики, Дональд Трамп не обладает качествами, необходимыми для президента и главнокомандующего. Мы убеждены, что на посту президента он будет угрожать безопасности и благосостоянию нашей страны. Об этом говорилось в письме, подписанном 2 года назад 4 десятками видных республиканцев, которые опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс» незадолго до президентских выборов 2016 года в Соединенных Штатах. Оправдались ли опасения критиков Трампа? С одним из авторов письма, бывшим помощником госсекретаря США Дэвидом Кремером, беседует наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
У Белого дома сейчас митингуют госслужащие, оставшиеся без зарплаты и временно без работы. От того, что президент решил, что, заморозив работу части государственных служб, он сможет выставить демократов виновными за это и заставить их выдать деньги на сооружение обещанной им избирателям пограничной стены. Внешнеполитический истеблишмент в тревоге после очередной газетной сенсации. Статьи в «Нью-Йорк Таймс», где говорится, что президент задает своему окружению вопросы о том, стоит ли США оставаться в НАТО. Непонятно, чем закончится расследование вмешательства России в американский избирательный процесс, проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером. Адвокат президента Трампа только что туманно признал, что он не исключает, что люди из избирательного штаба Трампа все-таки действовали в сговоре с Кремлем. Словом, 3-й год президентства Трампа обещает быть не менее драматичным, чем предыдущие 2. Что сегодня думает Дэвид Кремер, один из авторов письма 40 о предсказании двухлетней давности и итогах двух лет президентства Дональда Трампа.
Он без сомнения преуспел в расшатывании системы международных отношений. Как бы мы к этому ни относились, Дональд Трамп сделал то, что обещал во время предвыборной кампании. Многие из его шагов были предсказуемы. Он называл ужасным договор о замораживании иранской ядерной программы и отказался от него. Ему не нравился договор о североамериканской свободной торговле, и он вынудил Мексику и Канаду заключить новое соглашение. Он резко критиковал Парижский договор о борьбе с выбросами парниковых газов и объявил о намерении США дезавуировать свою подпись под этим документом. То, что президент Трамп постоянно поднимает вопрос об уместности членства США в НАТО, вызывает тревогу, потому что он прямо не говорил об этом во время предвыборной кампании. И если он действительно пойдет на этот шаг, то это будет гигантским подарком Владимиру Путину. В том, что касается экономики, Дональд Трамп также выполнил предвыборное обещание, снизив налоги, ослабив регулирование экономики. У него никак не получается возведение пограничной стены на границе с Мексикой, и его настойчивость привела к небывалой ситуации, когда 800 тысяч госслужащих оказались временно безработными. Последствия приостановления работы части государственных учреждений могут быть очень плохими. Продолжается расследование связи Трампа и людей из его окружения с российскими представителями. Непонятно, чем все это завершится. В общем, ситуация, я бы сказал, выглядит довольно хаотичной.
Вы в 2016 году были среди республиканцев, подписавших письмо о том, что пребывание Дональда Трампа на посту президента может создать опасность для национальной безопасности США. Можно сказать, что ваши опасения оправдались?
Остается вопрос о том, насколько он понимает механизм международных отношений. Последний пример связан с НАТО. Он считает, что союзники США по НАТО должны расходовать 2% валового внутреннего продукта на оборону и требует от них этого. То есть для него членство в НАТО сродни членству в его гольф-клубе, где все должны платить четко определенные взносы. Остаются вопросы, читает ли он ежедневные разведотчеты при его известной большой нелюбви к чтению. Дональд Трамп, продолжая демонстрировать приязнь к сильным авторитарным лидерам, громко критикуя наших союзников, его заявление заставляет многих задаться вопросом о верности США союзническим обязательствам. Главный тезис этого письма заключался в том, что Дональд Трамп не обладает качествами, необходимыми для президента Соединенных Штатов. Его сторонники считают, что он достиг успехов, и это можно понять, если исходить из выполнения им предвыборных обещаний. Но и у его критиков нет оснований изменить свою точку зрения.
Господин Кремер, а тот факт, что реальная политика администрации в отношении Кремля сильно и постоянно, кстати, расходится со словами президента, вас не успокаивает?
Расхождение между словами и делами смущает основательно. Проблема в том, что непонятно, насколько президент Трамп в курсе этих решений, принимаемых его администрацией. Большую часть шагов в отношении России можно приветствовать. Это и расширение санкций, увеличение американского военного присутствия в Восточной Европе, давление на Германию с целью заблокировать сооружение газопровода из России, предоставление противотанковых ракет Украине. Список можно продолжить. Но эти действия плохо согласуются с заявлениями президента, с его поведением во время американо-российского саммита в Хельсинки или отказом предоставить информацию о разговоре с Путиным в Гамбурге даже ближайшим помощникам. Наряду с требованием к переводчику передать ему все записи, которые были сделаны во время этой беседы. Тревоги по поводу намерений президента могут оказаться в итоге совершенно безосновательными, но пока что заявления Трампа заставляют тревожиться.
Вам не кажется, что если посмотреть на заявления и инициативы президента Трампа со стороны, в них очень проглядывает то, что можно назвать рыночным подходом к международным отношениям? Прежде всего, оценка любого договора или союза происходит с точки зрения прямой очевидной выгоды для США. Это можно, кстати, увидеть и в отношении к НАТО. Почему Германия, например, не вносит достойный вклад в совместную оборону? Или в торговом противостоянии с Китаем? Или даже в отношениях с Россией? Попытки ослабить позиции российской энергетической отрасли, например.
Я думаю, президент прав, оказывая очень серьезное экономическое давление на КНР. Многие признают, что Китай в течение многих лет вел себя возмутительно в том, что касается торговых отношений с США. При этом можно сомневаться в методах, которыми пользуются Трамп. Он, например, отказался в начале президентства от участия в Азиатско-Тихоокеанском торговом партнерстве, которое как раз и задумывалось как механизм, нейтрализующий влияние Китая. Тем не менее, я не уверен, что его подход можно назвать рыночным. Если бы он был рыночником, то понимал бы, что дефицит в торговле столь богатой страны, как Соединенные Штаты, не является проблемой. Президент, на мой взгляд, не понимает, как я уже сказал, принципа отношений с НАТО. Страны-члены устанавливают расходы на оборону в зависимости от своих возможностей. Президент не понимает, что парламенты некоторых стран не пойдут на увеличение расходов. Наверняка можно найти более эффективные возможности, чтобы добиться этой цели, чем угрозы выхода из НАТО. К тому же правительства этих стран обещали увеличить свои оборонные бюджеты к 2024 году, но не к 2019.
А существует все-таки вероятность отказа США от членства в НАТО, или Конгресс не допустит такого поворота событий?
Я думаю, если администрация объявит о подобном намерении, Конгресс вмешается с тем, чтобы предотвратить разрыв с НАТО. Мало того, я надеюсь, что госсекретарь Помпео, другие члены администрации, отвечающие за внешнюю политику и безопасность, подадут в отставку, потому что реализация такого решения будет равносильна соучастию в уничтожении НАТО.
Об итогах двух лет президентства Дональда Трампа с бывшим помощником госсекретаря США Дэвидом Кремером беседовал нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. Это был фрагмент программы «Сегодня в Америке». Полностью эту программу можно найти на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». Анекдот с бородой. Виктор Шкловский и его теория анекдота. Аркадий Аверченко. Искусство рассказывать анекдоты. Политические анекдоты как психологическая отдушина советских лет. Запрещенный юмор первых советских лет. Передачу подготовил Рашид Ингиров. Первый эфир программы состоялся 23 января 1999 года.
Если верить древним историкам, политические анекдоты обрели популярность еще на заре цивилизации. Но нигде и никогда потом этот жанр устного народного творчества не получил такое распространение и столько поклонников, как в нашем Отечестве. Вряд ли надо объяснять нашему слушателю, что же это такое, так же, как никому не придет в голову сомневаться в том, что политический анекдот стал символом российской культуры наравне с матрешками, самоварами или бубликами. Уже сейчас, буквально на наших глазах, он перешел из устной речи в письменную, став материалом бесчисленных публикаций в газетах, журналах и книгах. Этот поток новейшей анекдотической продукции заслонил собой старый политический фольклор и его историю в Советской России. А это коллективное наследие народа вполне заслуживает того, чтобы о нем вспомнили. Первым, кто заинтересовался политическим анекдотом с научной точки зрения, был Виктор Шкловский. В начале 20-х годов он начал работать над исследованием к теории анекдота, в котором попытался определить важнейшие черты этого жанра.
У Марка Твена в «Простаках за границей» есть тип, который спрашивает в конце всякого анекдота: «А что было дальше?» Вопрос этот воспринимается комически. В анекдоте после конца ничего не бывает. Мы воспринимаем анекдот как нечто законченное. Возьмем на удачу анекдот и разберем его строение. Для облегчения восприятия будем разбирать анекдоты современные, из московского фольклора. В глухую полночь в буржуазной квартире раздается громкий стук в дверь. Хозяйка от неожиданности впадает в истерическую панику, рассовывает какие-то письма и документы за обои, за обивку дивана, пытается проглотить какую-то бумажку. Вдруг из замочной скважины с лестницы раздается сиплый шепот: «Барыня, ты нас не бойся, мы не с обыском, мы с грабежом».
К этой же теме обратился и Аркадий Аверченко, в 20-м году покинувший Россию и живший в Праге. Он исследовал ее с точки зрения восприятия в фельетоне «Искусство рассказывать анекдоты».
Всякий рассказчик должен помнить три основных правила своего изящного искусства. Анекдот должен быть краток, блестящ по передаче и в конце неожидан. Самое главное, пункт первый. Излагайте анекдот приблизительно так. Поступая на службу, гражданин, как полагается, заполняет анкету. В графе «Ваше отношение к советской власти» он записывает «Как к жене». «Что это значит?» – спрашивает его. «Ну, о любви не может быть и речи, но привычка, знаете ли.
Издавна власть в России была объектом народной иронии, но никогда она не давала столько поводов к насмешкам над собой, как в советскую эпоху. Политические анекдоты родились на свет буквально на следующий же день после победы большевиков. Пока новые хозяева страны еще только примеривались к своему положению и не вполне определились с тем, как им относиться к насмешкам в свой адрес, они стали героями злых, но остроумных шуток, печатавшихся в свободной прессе. Вот, например, анекдот, напечатанный в одной из петроградских газет в самом начале 18-го года.
При новой власти швейцар реального училища получил повышение и стал директором советской трудовой школы. В первый же день он решил провести инспекцию вверенного ему учреждения. Осмотрев в зоологическом кабинете коллекцию чучел птиц и зверей, выставленных в стеклянных шкафах, новый директор остался ей очень недоволен. «Почему я не вижу ни гидры, ни двуглавого орла?» — грозно вопрошает он сопровождающего педагога. «Понимаете, гидра — это миф, а двуглавый орел — гипербола», — объясняет смущенный зоолог. «Ну и что же? Нужно срочно купить и миф, и эту, как ее, гиперболу. Вот-вот, и ее тоже. Должны же наши дети знать, с кем им придется сражаться и от кого защищать завоевание революции».
Довольно скоро выяснилось, что публиковать антисоветские шутки в печати не только невозможно, но и опасно. Да и вообще жизнь в советской стране мало располагала к зубоскальству. Вот что заявлял один из видных теоретиков и практиков советской печати Михаил Левидов.
«Есть некоторые понятия, которые как-то не сочетаются с нынешней советской газетой. Это понятие веселого. Вы можете представить себе, чтобы в «Известиях» были веселые страницы? Это совершенно немыслимо».
Свидетельствует писатель-сатирик Владимир Азов, уехавший из СССР в конце 20-х годов.
«Сатира в Советской России является государственной монополией. Наравне с политическими, литературными, техническими, детскими и прочими журналами государственные органы издают также и сатирические листки, которым прикомандированы штатные остряки и карикатуристы. По приказу из заведующего литературой центра, эти состоящие на жаловании и на пайке титулярные остряки и коллежские карикатуристы мобилизуются для сатирических выпадов по определенной цели. За пределами советской страны эти цели – империалисты, капиталисты и социал-предатели. Внутри – это рвачи, летуны, головотяпы и мелкие сошки советской иерархии. Длина и высота казенных сатирических стрел строго установлены. Низко стелются эти стрелы. Выше секретаря заводской ком-ячейки начинается уже область строжайшего табу. Но и в самые горькие, самые тяжелые времена советского измывательства над обывателем, когда он питался сорным пшеном и мерзлой картошкой, рубил на топливо свои деревянные кровати, в России раздавался вольный смех. Он раздавался в подполье. Шепотом, с глазу на глаз, обыватели передавали друг другу злые анекдоты, в которых вышучивались и высмеивались коммунисты. Эти анекдоты передавались из уст в уста и обходили всю Россию. Их переписывали и рассылали в другие города. Ими обыватель отводил свою наболевшую душу. И чем большее бешенство вызывали эти анекдоты в коммунистических кругах, тем отраднее было обывателю. Значит, не в бровь, а в глаз». Неудивительно, что московской милиции приказано не спускать глаз с рассказчиков анекдотов. Скрывшаяся в подполье, вольная сатира бьет метко и больно.
В час затишья Троцкий прилег отдохнуть в штабной палатке, приказав вестовому не будить его без особой надобности. Неожиданно белые начали наступление. Вестового мучают сомнения, как будить председателя Реввоенсовета. Товарищем его не назовешь, а назвать вашим превосходительством еще расстреляет. Вдруг его осеняет мысль, и он оглушительно орет в ухо Троцкому: «Вставай, проклятьем заклейменный!» Проходя мимо мавзолея на Красной площади, малыш спрашивает отца: «Папа, а что это такое?» «Это, дружок, могила Ленина». «Папа, а что такое Ленин?» «Ленин, Это наша могила.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Анекдот с бородой. Политический юмор первых лет советской власти. Автор передачи Рашид Янгиров.
Несмотря на усиленные гонения и преследования, жанр политических анекдотов не умер, а перекочевал на улицу, став важной частью городской культуры и ее социальных низов. Именно эта среда поддерживала существование антисоветского фольклора в быту, сделав его единственной формой свободного политического высказывания, доступной гражданам СССР. Вот как описал в 1928 году условия его воспроизводства одессит Владимир Стратон.
На городской улице первыми и главными исполнителями и в значительной степени творцами песен и анекдотов являются уличные мальчишки и подростки, чистильщики сапог, продавцы папирос, газет, бубликов, сладостей, беспризорные. Затем идут базарные торговцы и торговки. В соответствующие бурные моменты выступали на сцену матросы, красноармейцы, рабочие. Комсомолки мало проявили себя в городском уличном творчестве. Поток контрреволюционных злобных частушек и анекдотов исходил из мещанской обывательской массы, ремесленников, торговцев, мелких спекулянтов, особенно от мешочников, разъезжавших между городом и деревней. Творчество различных социальных группировок, вливаясь в улицу, подхватывалось уличными детьми и подростками, которые, будучи очень экспансивны и восприимчивы по натуре, переваривали в своем репертуаре решительно все – и анекдот, и воровскую песню, и театральные куплеты, революционную и контрреволюционную частушку. Улица являлась как бы ареной, на которой уличные дети-исполнители выкладывали пестрый репертуар для самой разношерстной публики, впитывая этот репертуар от разношерстных творцов и сами участвуя в этом процессе.
К сожалению, громадная часть этого уличного фольклора бесследно развеялась во времени, но кое-что все же уцелело. Оказалось, что самыми внимательными слушателями и знатоками антисоветских анекдотов после чекистов были иностранцы, посещавшие Советский Союз. Одним из них был корреспондент американского агентства UP Юджин Лайонс, проживший в Москве с 1928 по 1934 годы. Незаурядный журналист, внимательный и непредубежденный наблюдатель советской жизни, он был близко знаком с деятелями политической и художественной элиты Москвы, водил знакомство с опальным Михаилом Булгаковым и даже перевел его знаменитую пьесу «Дни Турбиных» на английский язык. Помимо прочего, Лайонс увлекся и коллекционированием антисоветских анекдотов, посвятив им целую главу своей книги «Московская карусель», изданной в Нью-Йорке в 1935 году. Рассказывает Юджин Лайонс.
В Новой России существует только один устойчивый урожай, не подвластный капризам погоды – политические анекдоты. Больше того, непогода даже способствует, кажется, их росту. Русские, как никто, умеют смеяться над собственными бедами. И новые жизненные трудности рождают у них прежде всего прилив новых анекдотов. Не испытывают они и трудностей в сборе и распространении этого продукта. Едва только появившись на свет, он расходится в обществе с необычайной скоростью, а самые удачные из анекдотов обходят Москву в считанные дни. В условиях тотальной цензуры чувство юмора служит людям чем-то вроде интеллектуального обезболивающего. И в Москве есть люди, коллекционирующие анекдоты, подобно былым коммивояжерам, продававшим порнографические открытки.
«Товарищи, — восклицает докладчик, — мы на всех парах движемся вперед к социализму. Очень скоро мы оставим далеко позади себя все страны мира». Тут в его речь вмешивается слушатель. «Что касается меня, то я бы вышел, как только вы доберетесь до Варшавы». Выступая с докладом об успехах индустриализации в СССР, Михаил Иванович Калинин увлеченно описывает слушателям новые 20-этажные небоскребы, недавно возведенные на улице имени Карла Маркса в Харькове. Вдруг его перебивает один из слушателей. «Товарищ Калинин, я из Харькова. Я почти каждый день гуляю по этой улице, но не видел там никаких небоскребов». «Эх, товарищ», — отвечает ему всесоюзный староста, «вместо того, чтобы шляться без дела по улицам, вы бы лучше регулярно читали газеты и из них узнавали бы о том, что делается в вашем городе».
Это была передача Рашита Янгирова «Искусство рассказывать анекдоты». Передача впервые вышла в эфир 23 января 1999 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 18 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.